Разворот на восток.
Мы продолжаем «Разворот на восток» на радио «Спутник». В нашей студии автор и ведущий программы «Востоковед», советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Еще раз приветствую, Турал.
Добрый день.
Турцию обсудили, Индию обсудили, и вроде бы об этих странах мы говорим немало. Немало обсуждаем с экспертами в эфире и в ваших программах. А вот Оман для нас даже как-то звучит экзотично.
Ну вот, да, этот час он у нас будет на берегах Индийского океана. Угу. И Оман, это на самом деле одна из самых интересных стран и на этом пространстве Индоокеанском. В принципе, в Азии самой, и на Ближнем Востоке, да и вообще в целом, я бы сказал, для любителей истории и географии, это прекрасный пример того, как география предопределила всю дальнейшую историю с древнейших времен, как любят, да, говорить, до нашего времени какой-то конкретной страны. И вот на примере Омана это прослеживается, ну, просто вот везде, на всех этапах. И вот все, что связано с Оманом, так или иначе это отражает. Например, Оман является одним из крупнейших, сейчас, да простят меня, биологи, как это правильно, да, говорят, пересадочных пунктов, я это назову такими общими терминами, логистическими, во время сезонной миграции птиц из Африки в Азию, в Европу и так далее. То есть они там какое-то время совершают...
Логистическая база, назовем
это. Промежуточную, да, пересадку. И, в общем-то...
Транзитный регион.
Да, такой. Да. И вот оттуда продолжают свое путешествие. Далее, на заре истории человечества есть теория о том, что Оман был одним из тех пунктов, одним из тех регионов, откуда из Африки люди... пошли, в общем-то, расселяться дальше. В Южную Азию, в Восточную Азию и так далее, на север, на восток и дальше. То есть даже тогда Оман сыграл такую роль перевалочного пункта, опять же, транзитной точки, откуда люди пошли расселяться или поплыли, не знаю, дальше. Угу. Кстати, вот про поплыли. Я думаю, что все, ну, люди нашего поколения и старше точно совершенно слышали о сказках 40, да, Шахерезады и так далее, «Три тысячи одной ночи» и прочее, о 40 разбойниках, Али Бабе и прочее. Ну, мы не можем сказать, где там Али Баба и 40 разбойников были, но зато мы можем сказать, что Синдбад мореход был оманцем. Совершенно точно. И, кстати, есть теория некоторых европейских историков о том, что один из первых китайских адмиралов, внимание, тоже был по происхождению арабом с Аравийского полуострова, а конкретно оманцем. То есть вот настолько это интересно. Почему, да, про плавание и про мореходство, мореплавание и так далее я заговорил? Потому что всю свою историю... И древнюю, и средневековую, новое время, новейшее сейчас. Оман всегда был, в общем-то, страной, который неизменно находился на всех важнейших торговых путях. То есть, и вот про Индию, да, почему я сказал, что на берегах Индийского океана муссоны, все слышали об этих дождях, которые полгода которые непосредственно связаны с дождливой погодой, так или иначе, в этих широтах, которые дуют полгода в одну сторону, на восток, полгода в другую сторону, на запад. И вот это очень сильно способствовало мореходству, потому что мореплаватели... Кстати, удивительно, что не из Азии, а вот как раз с Ближнего Востока, из Омана больше плавали в Азию, обратно, потом в Африку. Был период в истории Омана. Кстати, вот если так про какую-то конкретику говорить, это Оман — это старейший в мире независимый султанат. Это, кстати, султанат. Да, и там абсолютная власть принадлежит султану, который является главой законодательной власти. И делит исполнительную власть парламентом, большую часть которого также сам назначает. Ну, в общем, такая очень интересная история. Я, кстати, призываю запомнить, да, про форму государственной власти в Омане, потому что следующие полчаса будут посвящены еще одной стране, где тоже очень интересная форма государственной власти. Страна, которая обладает колоссальными запасами природных ресурсов, в частности, как уже, я думаю, все догадались, углеводородов. Страна находится на очень удачном перекрестке торговых путей, и это не общие фразы, ну, например, я думаю, что надо упомянуть о полуострове Мусандам. Это полуостров, о котором очень редко кто когда слышит. Но это южное побережье Ормузского пролива. Ормузский пролив — это вход или выход, кому как нравится, из Персидского залива. То есть, по сути дела, на самом деле, ворота Персидского залива так или иначе контролируют не, как многим могло показаться, Иран и там Объединенные Арабские Эмираты, например, а Оман. Именно поэтому Оман можно причислить еще и к монархиям Персидского залива. Хотя он находится на побережье Аравийского моря и Оманского залива одноименного. Далее, история Омана, она, в общем-то, имеет очень-очень много интересных страниц. Страна в начале 16 века подпала под власть португальцев. Полтора столетия до середины 17-го. Под этой властью они прожили. Потом, в общем-то, начался период очень долгий, двухвековой, так или иначе, гражданских войн. Многие востоковеды знают, да, когда говорят про Оман, про прибрежный султанат и пустынный имамат. То есть, на самом деле, по сути дела, Оманом исторически, да, называлась именно вот эта вот пустынная территория, где правили имамы. А прибрежная территория называлась султанат Маскат. Кстати, столица Омана — это город Маскат, где сосредоточена большая часть населения этой страны. И он считается, Маскат, город этот считается самой жаркой столицей в мире.
Даже так?
То есть зимой там температура, если не ошибаюсь, не падает меньше плюс 30 градусов по Цельсию, а летом, ну там, как получится, как повезет. Да. Я думаю, что про историю, да, современную историю Омана нам уже стоит поговорить с нашим следующим гостем.
Да, у нас на связи уже старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Григорий Валерьевич, здравствуйте.
Приветствую. Добрый день.
Да, Григорий, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. И вот сейчас, на нынешнем этапе, я так позволил себе такую короткую историческую справку о каких-то самых лайтовых, наверное, да, историях, которые связаны с Оманом. Не стал говорить про царицу Савскую, которая тоже, возможно, оттуда. Не стал говорить, что главный производитель в мире ладана Оман и так далее. Очень много всего про Оман, мне кажется, можно делать отдельную, там, я не знаю, часовую, двухчасовую программу и говорить, будет интересно. Но на нынешнем этапе Оман, который некогда включал в себя такую территорию очень интересную, как остров Занзибар в Танзании, и даже когда-то столица Омана в один из сложнейших исторических периодов его истории, извините за тавтологию, находилась на Занзибаре. С одной стороны, да, с другой стороны, кроме этого, на востоке или там на северо-востоке он раскинулся до порта Гвадар, который сейчас, ну, я думаю, что внимательные наши зрители и слушатели знают, что это морские ворота Пакистана. Гвадар был передан Пакистану сразу после образования этого независимого государства в дар Оманам. В общем, к чему я это говорю? Такие огромные территории, которые контролировали всю торговлю в западной части Индийского океана, а по сути дела и торговлю между Азией и Европой. Сейчас мы наблюдаем многие транспортные логистические проекты, которые продвигают так или иначе региональные и глобальные центры силы. Это и американские инфраструктурные проекты, которые призваны собой отвлечь внимание от пояса пути китайского. Это и парадигма «север-юг», не только Запад-Восток и Восток-Запад, да и вообще меняющаяся роль Ближнего Востока в целом, да, на глобальной политической, экономической, транспортной арене. И первый вопрос, который возникает, как сейчас Оман себя позиционирует на региональной площадке, политически, экономически, и какие перспективы у наших, да, какие, во-первых, у нас сейчас отношения с Оманом, и какие перспективы у наших отношений с Оманом? Начнем с этого, я думаю.
Да, очень хороший вопрос. Оман, если посмотреть на карту, это государство маленькое. И с точки зрения международных отношений, оно тоже сегодня маленькое, намного меньше того, каким оно было 100, 200, 300 лет назад, когда действительно существовала Оманская колониальная империя, раскинувшаяся сразу же на двух континентах и занимавшаяся торговлей, экспансией религиозной, распространением ислама, имела важное геополитическое положение. Сегодня это страна маленькая, пережившая период долгого британского протектората, пережившая процесс сложного выхода из состояния протектората, когда в стране была гражданская война, по сути дела, в результате так называемого восстания в Дафаре и в результате конфликта между вот этими двумя частями страны, Маскатом и Оманом. И реконсолидация государства, его складывание, его новой роли, его новой политической роли, его нового облика связано в первую очередь с фигурой султана Кабуса, правителя, который находился у власти на протяжении практически всего периода существования независимого государства. В этом году независимому оманскому государству 52 года, из них 50 во главе страны стоял султан Кабус. И только после его смерти, собственно, пришел к власти нынешний правитель. Соответственно, султан Кабус заложил основу внешнеполитической доктрины Омана, что Оман – это не участник каких-то вооруженных блоков, военных блоков, военно-политических блоков. Это не страна, которая преследует какие-то широко идущие геополитические цели. Это маленькая страна, которая ищет пути решения актуальных для себя и соседей проблем международных отношений исключительно с помощью дипломатии, с помощью мирных переговоров. И на протяжении всех этих 50 лет султан Кабус был верен этой своей доктрине. Оман всячески старался предоставлять свою площадку в качестве площадки для переговоров между всеми основными акторами международных конфликтов. Когда были конфликты Ирана и Ирака, Ирака и, соответственно, коалиции арабских государств и Соединенных Штатов. В нынешних условиях, когда сложные саудовско-иранские отношения являются одним из таких ключевых расколов в регионе, Оман всегда старается, во-первых, не допустить втягивания себя в конфликтные отношения на стороне одной из сторон, и, с другой стороны, предлагает всячески дать шанс дипломатии. Ярко эта роль проявляется особенно на фоне военно-политического кризиса в Йемене, где, собственно, с 2015 года, помимо гражданской войны, происходит военная интервенция. И несмотря на то, что главными инициаторами этой интервенции стали союзники Омана, члены Совета сотрудничества арабских государств Залива, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, Оман выступил за то, чтобы поискать все-таки дипломатическое решение. И сегодня является одним из тех немногих мостиков, которые существуют между движением Ансар-Ула, куситами и, собственно, просаудовскими силами в поисках именно политического решения конфликта. Кроме того, когда в 2017 году начался катарский кризис, военно-политический кризис вокруг Катара, была введена блокада Катара, Оман также выступил за политическое решение и сыграл определенную роль в восстановлении доверия между политическими элитами Саудовской Аравии, Эмиратов и Катара с другой стороны. В общем, это дает свои плоды, поскольку султанат Оман привлекает внимание не только как источник нефти, но и, собственно, страна с определенными внешнеполитическими возможностями. То есть страна, которая может содействовать разрешению региональных конфликтов, решению проблем терроризма, поскольку после войны 60-х, начала 70-х годов, после Дафарского восстания, благодаря действительно мудрому управлению султана Кабуса, конфликтов на территории страны удалось избежать. Более того, удалось разрешить основные противоречия с соседями, включая таких гигантов региональной политики, как Саудовская Аравия, с одной стороны, и, к примеру, когда еще был разделен Йемен, Южный Йемен с его радикальной экстремистской идеологией также был, в общем-то, сначала противником Омана, а затем, соответственно, выстроил с ним достаточно конструктивные и взаимовыгодные отношения. Определенным ресурсом Омана всегда была огромная оманская община за рубежом. Еще в первой половине 20 века мигрантское сообщество оманцев распространилось по всему региону, и в дальнейшем это позволило не только привлекать профессиональные кадры из разных стран региона, но и выстраивать доверительные отношения с теми обществами, где оманские мигранты, собственно, находились. В нынешних условиях Оман всячески предлагает свою функции, свою переговорную площадку в качестве, собственно, основы для переговорного процесса по широкому кругу конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и шире, учитывая его, опять же, важное географическое положение и историческую роль в развитии большого региона.
Ну, то есть это такая большого Швейцария такая. Швейцария Большого Ближнего Востока, дипломатическая.
Прости, не расслышал тебя, еще раз можешь повторить?
Я говорю, такая Швейцария дипломатическая на Большом Ближнем Востоке. То есть удачная площадка.
Да, в какой-то степени, да, хотя не является при этом носителем всех денег и держателем всех основных финансов. В этом плане именно нейтральная роль Омана, она может сказаться более, так сказать, чистой, более чистой историей отношений, чем у той же самой Швейцарии, учитывая события 20 века, в том числе в периоды Второй мировой войны.
Григорий, я в поддержку того, что ты говоришь, приведу еще пару примеров коротко. Оман является сейчас одним из главных торговых партнеров, ну не то что торговых партнеров, а воротами, через которые можно торговать с Ираном. То есть страна, которая всегда позволяла добыть Ирану такой свежий глоток экономический, да, воздуха и в регионе, и в целом. С одной стороны. С другой стороны, и бывший, почивший уже ныне султан Кабус, и нынешний султан, его преемник, султан Кабус принимал у себя, не имея дипломатических отношений, премьер-министра Израиля Нетаньяху, который тогда еще был премьером, и сейчас он теперь снова премьер, ну, в общем. И нынешний султан, если не ошибаюсь, он поздравил Нетаньяху с избранием, но при этом страны не установили дипломатические отношения, Оман еще не присоединился пока что, ну, возможно, присоединится, не знаю, к нормализации, к соглашениям Авраама. Оман занимает, опять же, как Григорий сказал, всегда подчеркнуто нейтральную позицию в региональных кризисах внутри Аравийского полуострова, что касается Йемена или что было вокруг Катара. И вот к чему я веду, ко второй части своего вопроса. Насколько для нас сейчас, в нынешней ситуации, Оман с его возможностями, да, историческим вот этим нейтралитетом и дипломатическим прагматизмом, а также с удачным географическим месторасположением, которое помогает ему быть незаменимым торгово-экономическим партнером для всех, кто хочет присутствовать в регионе, в том числе и для тех, кто уже в регионе, да, региональных держав. Насколько это может помочь нам в наших новых логистических цепочках, выстраивание наших новых отношений и с регионом Восточной Африки, и с, регионом Индийского океана, Южной Азии и так далее. На какой стадии находятся сейчас наши с Оманом отношения и как они могут трансформироваться?
Это очень хороший тоже вопрос, Турал. Смотри, здесь есть интересная ситуация. Во-первых, Оман горячо поддержал сначала в мае, а затем и в рамках ноябрьского саммита позицию Лиги арабских государств относительно нейтралитета арабских стран по ситуации вокруг российско-украинского конфликта, что, в общем-то, не только является символом той позиции, которую эта страна занимала ранее, но и сигналом в отношении, в том числе Российской Федерации, о готовности продолжать и, более того, развивать отношения. Так сказать, намерение Российской Федерации развивать отношения со странами региона воспринимается более чем серьезно. И здесь мы даже можем говорить не просто о готовности, а даже о конкуренции отдельных стран регионов за сотрудничество, в общем-то, с Российской Федерацией. И речь идет не только о привлечении капитала, сколько, как ты правильно уже отметил, выступлении в роли посредника. Здесь ключевую роль, конечно, играет Объединенные Арабские Эмираты и визиты руководства Эмиратов в Российскую Федерацию уже в этом году продемонстрировали готовность брать на себя определенные политические риски и, в общем-то, продолжать это сотрудничество к обоюдному интересу. Оман в этом отношении менее готов проводить самостоятельную политику, тем более публичную политику. Но, тем не менее, все эти годы, как ты правильно сказал, иранский сюжет и, как я ранее сказал, йеменский сюжет показывали, что в непубличном пространстве султанат готов работать над развитием отношений в интересах мира. И, в общем-то, султанат поддерживает главную ключевую идею, что никакого мира в современном глобальном миропорядке не будет, если не будет инклюзивного политического, экономического пространства. В этом отношении не на словах, а на деле султанат доказывает, что, собственно, введение такого инструмента международных отношений, как санкции, не только не способствует делу миру, а вредит делу миру. Поэтому, в общем-то, для того, чтобы разговор, необходимый для политического разрешения, шел, должно движение быть капитала. Должны перемещаться финансы, должна перемещаться информация, должна перемещаться людские потоки, должны перемещаться технологии, должны перемещаться товары. Вот это движение потоков – это то, на чем, собственно, стоит благополучие всех стран Персидского залива, то, на чем, собственно, стоит благополучие стран Совета сотрудничества арабских государств залива. И ты правильно сказал, важное географическое положение – Оман контролирует ворота в Персидский залив, в Ормузский пролив, но он его никогда не закрывал. Только вот эта способность стоять на вратах, но держать их всегда открытыми, это важнейшая философия внешней политики султаната, которую важно правильно интерпретировать и можно использовать всем заинтересованным акторам, в том числе и России, и российскому бизнесу.
Ну и у нас остается, к сожалению, минутка. Короткий вопрос про нынешнего султана Хейсама бен Тарика. Насколько Хейсам бен Тарик будет и далее продолжать внешнюю политику, внешнеполитическую линию своего предшественника, султана Кабуса?
Ну, здесь надо отметить, что это человек совсем не новый для политикума оманского. Он непосредственно участвовал в создании существующего Омана в качестве члена правительства, главы правительства. И в данном случае его позиция, личная позиция, она мало отличается от позиции султана Кабуса. Некоторые наблюдатели выделяют определенные отличия в политическом стиле и другие задачи, которые стоят во многом перед ним, в том числе касающиеся передачи власти. Например, с приходом его на трон впервые появился институт наследного принца. Все 50 лет правления султана Кабуса, что будет после него, это было тайной за семью печатями, о которой знал только он сам. Сегодня говорят о определенных симпатиях нынешнего короля, нынешнего султана, к руководству Саудовской Аравии и к определенного рода к руководству Объединенных Арабских Эмиратов. Те, в свою очередь, хоть и являются сегодня законодателями моды для определенного поколения политических и экономических лидеров региона, тоже ориентируются на Оман и стараются вынести из него опыт для себя полезные уроки. Это важно, показывает стабильность традиция, этого региона, да. И готовность к переговорам, готовность...
Вынуждены завершать. Спасибо большое. Спасибо, Григорий Лукьянов, старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики, научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института востоковедения РАН, был на радио «Спутник».